«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, доброе утро. И в студии Анастасия Аношко, в нашей виртуальной студии. И сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как нам повысить рождаемость, и как нужно ли воспитывать как-то определенным образом детей для того, чтобы эту рождаемость поднять. И вчера нам дала повод для обсуждения этой темы Екатерина Лахова, потому что вчера разошлось в СМИ, значит, это предложение там, как-то девочек получше готовить, может быть, с младших классов к семейной жизни, о том, чтобы дети больше думали не о карьере, а о семье. И я просто, мне было очень интересно, потому что это давно такая тема, которая, на самом деле, у всех в голове, может быть, сидит. И мне захотелось пообщаться и обсудить именно с Екатериной Филипповной эту тему и понять, на самом деле, как... Ну, нам всем вместе, на самом деле, я предлагаю подумать о том, что же в действительности можно сделать. Екатерина Филипповна, вы здесь да. На линии с нами, да? Здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Здравствуйте. Смотрите, ну вот, во-первых, я просто хотела поднять, почему речь зашла именно о девочках, а не о мальчиках. Это мой самый главный
вопрос. Нет, почему? А мальчики тоже. А как же? Учеба, когда начнется, это и будет касаться и мальчиков. Другое дело, что социологические исследования уже в течение многих лет показывают, когда опрос проводят среди девочек, раньше такого не было. А у них сейчас на первом месте образование, второе – карьера, и третье – только семья. Это все. Вот понятно. Изменилось. Вот и просто изменились ответы совершенно.
А когда были другие? То есть вот предыдущие, там, это 90-е годы или на что?
Ну, я хочу сказать, наверное, последние, вот начиная с концов 90-х годов, примерно вот такое вот отношение. Ну, девочки, понимаете, девочки, конечно, стали понимать, что надеяться не на кого. Вот что они должны быть образованными. Вот, что они должны быть ответственными, вот, и, в общем-то, могли, извиняюсь, в этих непростых условиях тоже, в общем-то, выживать. Вот и все. Потому что иногда сейчас наши мальчики немножко слабее стали, если сравнивать мужчин, которые были предыдущие, там, знаете, еще во времена Советского Союза и так далее, вот, мужество какое-то присутствовало. Сейчас очень много мажорства у ребят, и очень такие, какие-то они немножко у нас изнежены. Я думаю, во многом это виноват. И мы сами родители, которые, знаете, может быть, совершенно в других условиях жили, выживали, воспитывались по-другому, строили жизнь. Вот. А сейчас мы все, что наш ребенок захочет, то мы стараемся все это, знаете, как сделать, выполнить, помочь, подложить мягкую подстилочку и так далее.
Ну, знаете, вот по поводу, у нас с вами много времени, поэтому я хотела с вами так вот пообщаться вот в широком смысле. Смотрите, но по поводу советского времени, я, кстати, абсолютно поддерживаю, и вы замечательно вот сформулировали, что девочкам, ведь девочки, ну и по моему опыту, никогда особенно не убегали от идеи создания семьи. Ну, вот среди моих ровесниц или ровесников, у меня было ощущение такое, что от мальчиков не дождешься иногда. Ну, вот сразу начиная с после школы, вот этого периода. Там предложение какого-то или там все это да-да, что-то вроде, но нет и так далее. И девочки в этом смысле даже учась или там работая, они, в общем, готовы. Всегда были первые, предлагали, в общем-то, и детей заводить и так далее. А с другой стороны, вот если... И я поддерживаю вашу идею о том, что на самом-то деле, конечно, женщина, которая умеет, имеет профессию, умеет сама быть независимой, она намного увереннее себя чувствует. Ну, это же невозможно.
Есть такие женщины, Анастасия, есть такие женщины, которые сегодня у нас многодетные, одновременно, извиняюсь, они и занимаются бизнесом, и очень успешные, причем женщины, и таких, в общем-то, немало, и они это показывают, они это демонстрируют и так далее. Иногда бывает даже мужьям при них очень сложно и трудно вот в такой ситуации. Но все-таки в отношении, вот если говорить девочек, мальчиков, и вообще в отношении семьи, меня что, например, пугает? Что сегодня девочки все время откладывают роды. Они говорят так, ну и что, ну посмотрите на Европу, они и 40 лет рожают, ну при чем тут это? И начинаешь объяснять, говоришь, девочки, ну 25 лет до 30, ну надо родить до 30 хотя бы двух уже детей. И нормальное здоровье, репродуктивное и так далее. А потом в последующем уже, извиняюсь, вот эти всякие беспорядочные связи, ну, я имею в виду с одним молодым человеком, вторым человеком, третьим, условно, и так далее. Это все ведь накладывается в последующем на того ребенка, который появится. Вот в чем дело. Просто так бесследно ничего не происходит.
Вы к телегонии, я думаю, да, склоните, что это все. Я просто хотела сказать, что дело в том, что иногда меняют партнеров именно потому, что ищут супруга будущего потенциального. А супруги, так бы соскакивают немного и говорят: знаешь, дорогая, я что-то не готов пока что, и вообще штамп в паспорте — это какая-то бумажка, зачем она нам нужна и так далее. В этом смысле я вам просто...
Но на эту тему у нас никто не говорит. Вот ребята, никто не разговаривает. Вы согласны? Никто не разговаривает. Родители на эту тему не умеют говорить с детьми. В школах вообще это молчок. Но я считаю, что если ребенок поступает с 7 лет, условно, в первый класс и так далее, уж не говоря про дошкольные учреждения, где определенные должны быть ролевые игры, вот как мы говорим, папа, мама, мальчик, девочка, уважение к мальчику, к девочке, мальчик, девочка и так далее. Понимаете, вот эти игры, которые раньше в детских садах были, в семью играли, там, дома не делали, строили, еще что-то. Немножко все это меняется. Если взять, например, европейские учреждения, дошкольные даже будем говорить, у них вообще игрушки бесполые, например. Это все глупость. Поэтому ребенок у нас до 7 лет, он чаще всего все это закладывает. Он имеет отношения, которые в семье. Даже если он пошел в первый класс, начальные классы, кто-то все, что касается семьи, будет говорить через предметы, через дополнительные занятия. Если это старшие классы, все равно надо обязательный предмет вводить в школах. Нужно вводить. Потому что иногда родители не умеют поговорить с ребенком, и с мальчиком, и с девочкой, и так далее. Вот в чем дело. Поэтому и в то же время целая проблема, это же надо подготовить педагогов, это же надо, чтобы в высших учебных заведениях были такие программы, их тоже никто не учит. Кто будет преподавать? Учитель биологии, или учитель физкультуры, или учитель там химии и так далее. И пока не будет слова «семья» и вообще действия в отношении семьи, то ли это касается средств массовой информации, чтобы не показывали только убийства и только неблагополучные, хотя это проблему, которую нужно, в принципе, поднимать. Но надо показывать и положительные примеры, понимаете? Положительные примеры папы, мамы, я не знаю, бабушки, дедушки и так далее. Мы же вообще вот средства массовой информации возьмите, проанализируйте, но ведь сразу это все видно. То же самое и в отношении, если, в школе. То же самое, я говорю, в школе, чтобы можно было откровенно поговорить и с мальчиками, и с девочками. Я считаю, что чем чаще мальчику или девочке рассказывают, какое влияние оказывает на организм употребление там, условно, пива, которые они любят там выпить, или там алкоголь, или, ну, в целом, и так далее. И что, и какие последствия. Или тоже курево, про которое мы понимаем, что там сигарет убивает, там лошадь. Ну, это вообще надо все показать и продемонстрировать, даже через какие-то предметы, вот как биология, химия, на которых можно было бы все это показать, и что происходит в организме. Вот иногда рассказываешь детям о том, что, ребят, ну, ты что ты пьешь эту колу? Ну ты посмотри, я этой колой чайник могу вычистить. И показываю, вот уже на примере показываю в чайник заливаешь колу и смотришь, ну, видишь, как очищается. То же самое у тебя в желудке, что это вредно, что это воду и так далее. То есть, понимаете, ребятам надо все время рассказывать, показывать и взаимоотношения папы, мамы и так далее. Вот мы в течение многих лет, Союз женщин России, пытаемся пробить праздник отца, день отца.
Да, вот.
И у нас 14 субъектов своими законодательными собраниями они приняли, они День Отца отмечают. И не только там, где папа один воспитывает детей, а нормальных отцов в качестве примера праздники устраивают и так далее, чтобы поднять престиж отцовства. Ведь в начале 90-х мы в Конституции, я помню, тогда пробили, раньше была старая Конституция, охрана материнства и детства. Мы пробили, да? Отцовство появилось.
Но до сих пор все. Материнский капитал называют материнским, хотя он, конечно же,
вспомнил. А он семейный. Он семейный. Да, его называют
материнским. Прям буквами, а потом в скобочках семейные. Я тоже об этом думала, когда
Это то же самое, что вот мы говорим сейчас, волонтеры, а на самом деле кто такие волонтеры? Добровольцы, мы всю жизнь добровольцы, вот работаем бесплатно там и так далее. Ну вот привыкли, мне вот слово нравится там, извиняюсь, волонтеры, начали, молодежи нравятся волонтеры, добровольцы не нравятся. Я говорю, посмотрели бы фильм «Добровольцы» и увидели бы, какой у нас был замечательный фильм. Вот так.
Ну да, да, фильм надо обязательно пересмотреть. Ну, смотрите, вы, кстати, про... Давайте вернемся чуть-чуть, отступим назад. И я, кстати, средства связи с нами, у нас очень активно пишут слушатели, потому что эта тема, конечно же, это тема, в которой каждый эксперт в какой-то степени, правда же, у каждого есть,
ну, да,
свой
есть
опыт, свое представление.
Да, да.
Вот, и тут все могут об этом говорить. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. В одно слово напишите сообщение, и я его увижу. Вот такая магия. И смс, можно смс отправить тоже на номер +7 925 888 88 94 8, как наша частота в FM-диапазоне 94.8. Отправляйте смс, я их тоже вижу, конечно же. Но по поводу садиков...
Угу. Анастасия, вот я хотела сказать, вот понимаете, вот если говорить даже о семье, можно с двух сторон подойти. Вот буквально, может, 2 недели назад вопрос журналист иностранный задавал по поводу закона о Диме Яковлева, который, инициатором которого я была. Вот вы запретили, а что изменилось? Хуже стало детям, их меньше стали усыновлять, ну и рассказывают и так далее, и так далее. Хотя в банке данных уменьшается вроде количество детей-сирот. Но понимаете, сироты, это сироты при живых родителях. Фактически это 90% с лишним, это те, которые имеют родителей. То есть разговор идет о том, что неблагополучие идет в семье и лишает родителей родительских прав. Нужно работать с такой неблагополучной семьей, чтобы не лишали родителей родительских прав, а помочь. Да, необходимо, это целая проблема, которой должны заниматься на уровне муниципальной, там, региональной, федеральной власти. И вот здесь мы столкнулись, они спрашивают, а почему у вас так происходит? Я говорю, да много вопросов. Тут и судебная система, например, завязана, которая, извиняюсь, им легче лишить родителей родительских прав. И в то же время разговор идет о том, что, ну... я имею в виду на региональном уровне. Если на региональном уровне семейная политика приоритетная, и слово «семья» для губернатора, для власти муниципальной, это, ну, я считаю, при принятии решения одно из важных такое направление, то это все понятно. Потому что у нас семьи все разные, нельзя в качестве примера привести, что вот такая идеальная должна. У нас 30% неполных семей, когда мама одна воспитывает ребенка. У нас, ну, пускай южный район, регионы, у нас где-то около... может быть, 6% выскакивает многодетных семей. А так эта цифра где-то около 3% многодетных семей. И сегодня все больше они говорят и показывают их. И хотелось бы, чтобы их еще больше показывали. У нас семьи, которые неблагополучные, семьи, у которых на учете в комиссии по делам несовершеннолетних находятся, предположим, дети. Или там, ну, про алкоголиков я молчу, потому что у нас на сегодняшний день все, что касается наркологической службы, она все, извиняюсь за грубое слово, хереет и хереет, и скоро, наверное, совсем развалится, и поэтому нас все меньше начинают выявлять. Вот. А проблема очень такая острая, которая тоже влияет на положение семьи, на состояние семьи и так далее. И поэтому и каждой семье фактически есть определенные социальные болезни, которые, хочешь не хочешь, нужно решать на уровне власти. Власти той, где на уровне которой находится эта семья. Муниципальная, я говорю, региональная и так далее. Политика должна быть выстроена, в первую очередь, государственная. И вот в отношении вот этих сирот, про которых я вам начала говорить, потому что невозможно, что у нас одни сиротами в регионах занимается Министерство просвещения, а в других регионах этим занимается социальная защита. Но какое может быть отношение Министерства образования к сиротам? Потому что сироты – это уже следствие плохой работы с неблагополучными семьями. И, конечно, это единый подход на уровне государства должно быть. Единственное, я думаю, что сейчас конституционная поправка 67.prim, где в отношении детей шел разговор и приоритет, я думаю, может быть, потом можно снова поставить вопросы. То есть в течение вот таких долгих лет никак невозможно, вы понимаете, убедить, что на федеральном уровне это одна структура должна, которая проводить политику в отношении детей-сирот, потому что у сирот фактически государство является родителями. Вот. Ну, в общем,
а какую политику в отношении сирот можно... На самом деле же есть ответ по сиротам абсолютно точно, что их просто нужно устраивать в семьи, причем как можно раньше.
Ну, никто не против. Не лучше было бы их не было. Лучше бы их не было, сирот.
Да, а знаете, почему? Но, кстати говоря, вот как бы мы просто, вы так упомянули в советское время, знаете, был в интернете, ну, не в интернете, вообще везде, ходила анализ теперь вот с новых позиций, смотрели на героев-мужчин советских комедий некоторых. Mm-hmm. Ну, вот «С легким паром», например, mm-hmm. или там вот это вот. И там получалось, что... Или «Москва слезам не верит», где этот Баталов, значит, да, играет Гошу, mm-hmm. он, его же Жора и так далее. На самом деле эти роли, они... такие, с точки зрения вот современного человека, который осознает все, что происходит вокруг, это, ну, не совсем идеальные. И они, так, можно было бы их там критиковать, но они зато жизненные, потому что мы точно знаем, что такие люди бывают, и это типажи, в которых многие, может быть, узнают себя.
Другой так, а вы вопрос, вспомните, что... извиняюсь, вот вы назвали два фильма, «А большая семья», где этот же Баталов играл. Помните большую семью, которую по-настоящему показали поколение всех семей, как, какое уважительное отношение к этому старику и сами взаимоотношения какие в семье. Хорошие фильмы были.
Вот
да.
Вы, да, ну смотрите, вопрос в том, что уже ведь мир вроде бы дает такой ответ, что на самом деле нужно делать для того, чтобы все чувствовали себя комфортно. Вот я вот сейчас читаю новости Саратовской области, там в постановлении правительства говорится, что одной из причин снижения рождаемости в регионе стало желание женщин получить высшее образование и построить карьеру. Вот. Но на самом деле, ведь на самом деле мы же с вами понимаем, что вот у меня там трое детей, да, поэтому я прям, это немного на самом деле, как мы понимаем.
Ну, подождите, у вас трое детей?
Да, у меня трое детей.
Трое. Но... Вы образованная женщина? Но, образованная.
Послушайте, я вам что хочу сказать, да, я что хочу сказать, что я точно понимаю, что когда у тебя есть дети уже, и ты на самом деле сфокусирован, если ты не нанимаешь персонал себе домой, который занимается mm-hmm. твоими детьми, mm-hmm. ты сфокусирован на них, ты не можешь делать вообще прицельно долго ничего. То есть ты сконцентрировался, ну, особенно сейчас в режиме карантина, это особенно, конечно, mm-hmm. заметно, mm-hmm. да, что ты как бы постоянно включен. И освоить что-то новое очень тяжело, ну, практически невозможно. Но продолжать делать старое я могу. Ну, то, что я когда-то научилась делать, я могу продолжать это делать. Сейчас mm-hmm. осваивать новый, не знаю, видеомонтаж или что я там хотела, стримы запустить. Я не могу этого сделать, mm-hmm. потому что я даже на 15 минут не могу там, в общем, все время надо что-то делать. Поэтому, mm-hmm. когда мы говорим о том, что девочкам надо сначала родить, а потом уже там учиться и так далее, я, честно говоря, в это очень слабо верю, потому что заниматься и осваивать профессию, которая даже, ну, неважно, а за счет посещения уроков или за счет работы ты осваиваешь что-то, ну, что-то, что ты можешь делать, и на фоне детей это делать намного кратно сложнее, чем без ребенка.
Сложнее. Это абсолютно точно. Ну, вот. Это может быть, но не знаю. Я считаю, что раньше совмещали и студенчество, и рождение ребенка, и может быть, худших условиях были, но, тем не менее, я не считаю, что было хуже.
Но это было, вот. Но это были сложности определенные. Я в этом смысле хотела бы сказать, что когда женщина, очередной, значит, мужчина там, или как-то там что-то произойдет, и она останется вообще наедине, да, со своими детьми, mm-hmm. или, то, конечно, если у нее есть профессия, то вот это кризисное состояние, в котором она окажется, оно будет преодолено наверняка.
Ну, необходимо ей, да, оно выручит. Да.
Да, это будет как бы утешать, и вообще это все... В действительности проблема, ну вот вы говорите, что нужно там образование, какой-то курсы там даже в институте. На самом деле же есть институт прекрасный совершенно, который психотерапии или просто беседы с психологом, который тебе помогает разобраться в себе, в том, что ты там ставишь себе цели, там чего ты хочешь и так далее. Я, честно, не пользовалась их услугами, но я абсолютно точно знаю, что это очень многие люди рассказывают о том, как это хорошо работает.
Но, к сожалению, для этого это должна быть, во-первых, опять система. Мы сегодня можем говорить про Москву, где может быть психологическая служба работать, и она будет доступна, и может быть в муниципальных даже структурах, а может быть и в частных структурах, где психоаналитик будет помогать разобраться. Но для этого тоже каждый человек должен знать, что эта структура – это как поликлиника, предположим, в которую ты приходишь с болезнями такими, а есть такие вот, где можно было бы, извиняюсь, найти вот такую моральную поддержку, помощь, действительно все разложить по полочкам. Но, это, опять же говорю, это Москва, можно Питер, еще крупные города назвать. А чем дальше от Москвы, все значительно сложнее. Системы-то нет как таковой. Вот в чем дело. Должна быть какая-то система.
Ну, это поэтому проблема развития городов, которых у нас всего, по большому счету, один. Это Москва.
И малых.
Как вариант, вариация Москвы, да, в какой-то
степени. Понимаете, у нас психологическая служба, извиняюсь, она зарабатывает только там, где частных структурах. А так бюджетные, все, что касается социальных учреждений, заработная плата у них очень и очень низкая. У всех бюджетников, потому что они на бюджете находятся. Вот. Ну и поэтому в основном заработная плата у них так.
Ну, да, там такие соответствующие специалисты сидят, которые не очень-то могут помочь. Но вот сразу у меня тоже вопрос. Вот знаете, есть такое, есть вот проблема популяционная, вот эта демографическая, вы же знаете, она стоит и в Европе тоже. И она там первая, может быть, даже, может, не знаю насчет того, что раньше она там началась или нет, но они испытывают вот этот вопрос о том, что вымирает население местное, значит, он стоит. То же самое происходит и у нас. Но в действительности, знаете, что в биологии есть такой закон, по которому, если родители хорошо заботятся о потомстве, там его там кормят, поддерживают, там охраняют и так далее, и вообще оно у них выживает лучше, то потомство рождается меньше у такого вида. Вы знаете?
Ну, правильно, правильно, это правильно. Ну, это да, я
во
согласна.
Во всяких насекомых и уже и у
это
рыб.
Это я согласна. Тот, кто выживает, тот всегда сильнее. Почему я говорю, условия, которых мы в свое время росли, нам никто не подкладывал, не помогал, мы все пробивались и добивались все сами. И вот вы сейчас, когда мы рассуждаем вот насчет женщин, когда вы мне задали вопрос, меня сейчас так вот прямо дернуло. Вы понимаете, у женщины развит инстинкт самосохранения. Себя сохранить, ребенка сохранить, семью сохранить. В принципе, мудрые женщины в семье, у них всегда все нормально. И с мужем, и с детьми, если все будет расставлено по полочкам. Как только начинаются какие-то там перетягивания, то сразу возникают какие-то, извиняюсь, и конфликты. Поэтому я считаю, что все-таки там, где женщина подготовлена к семейной жизни, а не будет только качать, извиняюсь, права, что мы ратифицировали конвенцию о равных семейных обязанностях, а не будет вот качать права, как европейские, условно, предположим, некоторые скандинавские страны женщины, то вряд ли у нас семья распадется.
Но, кстати, мужчины, вы знаете, что статистика-то вроде бы у нас хуже, чем в Европе. Вот я прям навскидку сейчас не назову цифру, может быть, за время. У нас сейчас новости через полторы минуты начнутся, у нас такая будет с вами перерыв. А я посмотрю, но разводов в Европе существенно меньше, чем у нас.
У них меньше, да, у них меньше разводов, чем у нас.
Значит, что у них что-то лучше работает, некоторые вещи.
А вы понимаете, вот если в отношении разводов, опять же будем говорить разговоры. Ведь в каждой семье, есть, как мы говорим, у подростков есть, и у детей наших есть определенные периоды, кризисы, когда они начинают вот именно вот в этом возрасте, мы знаем, что 7 лет там, через где-то 14 лет, потом еще определенный, где начинают определенные сложности с проблемой с детьми. Это уже как-то заведено и узаконено. То же самое и в семьях. Понимаете, насколько в каждой семье 5 лет, 6 проходит, и наступает какой-то кризис. Когда вы говорите о психоаналитике, если бы были психологические службы, которые помогали разбираться в семье, то было бы меньше разводов. Я помню, мы в Белгородской области изучали опыт. У них, насколько я помню, тогда задание дал губернатор, и у них начали работать нормально мировые судьи. У нас судебная система сегодня фактически захотели развестись, вот вы, и у мужа и жены нет претензий, есть ребенок, предположим, и нет никаких претензий в плане экономических. Ради бога, они хоть через неделю разведут.
У нас сейчас новости, мы сейчас с вами прерываемся, вернемся буквально через 3-4 минуты, не уходите.
Давайте, ладно.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Екатерина Лахова у нас сегодня в гостях, член Комитета Совета Федерации по федеральному устройству региональной политики.
Не, Анастасия. Я уже ушла из уже Совета
председатель
Федерации
осенью. Союза женщин.
Председатель женщин России, да.
Да. Вот, слушайте, ну, вчера вы в комментарии нашей радиостанции сказали, что девочка должна знать, что уже если она будет рожать после 30, она будет считаться старородкой, но старородящей.
Ну, почему? Да, мы, ну, по крайней мере, у врачей это принято говорить. Я это сама помню, когда я работала еще в системе родовспоможения и занималась этим. Это старородящие уже, 20 к 30 говорили, старородящие. А сейчас уже говорят, вроде как нормально. И экстракорпорально мы можем ускорение и в 35, и в 40 лет сделать, и так далее. Но это совершенно, понимаете, здоровье уже у женщины все равно не то.
Но ведь бывает же огромное количество случаев, когда люди просто не могут, например, или не от женщины зависит на самом деле то, когда она рожает первого ребенка. Разве это не обидное слово?
И зачем им... годам, я с вами согласна, обидно, нет, но они же ее не обзывают, это в разговоре между собой врачи могут сказать, это и просто было, и я не думаю, что это все время говорят, вот ты старородящая. Я не в этом. Понимаете, до 30 лет, когда подумаешь, вот так вот на наших девочек я посмотрю, 30-летних, которые уже как, ну, подстраивались под модель, нужно было, чтобы был вот вес вот такой. Значит, четко питание, это все было, в принципе, нарушено. Это же тоже влияет на формирование, на формирование репродуктивного здоровья, на гормональный фон и так далее. И то витаминов не хватает, то еще не хватает. Но им самое главное, чтобы был вес тот, который вот они оставили. Это как самоцель была. Сегодня, когда провели исследование, девочки даже где-то, девушки,
куда-то пропадает звук. Мы же с вами по сотовому телефону говорим. Да, повторите, что девочки? Что девочки?
Я говорю, девочки, исследования как-то провели, что девочки курят больше даже, чем мальчики. А разве это не влияет на репродуктивную функцию? Курево тоже влияет на репродуктивную функцию. И употребление пива. Мы специально, например, проводили исследование в одном из центров в одной области. Насколько пиво влияет на сперматогенез? Насколько подвижные сперматозоиды, потому что 50% бесплодия – это и мужское бесплодие. И на сегодняшний день как именно пиво влияет. И пиво тоже влияет. То есть алкоголь все равно на сегодняшний день влияет на репродуктивную функцию и девочек, и мальчиков.
Это вещи, которые известны вообще на самом деле довольно давно. Я еще вот в 80-е годы это уже было все всем известно. Тем не менее, кстати, уровень потребления алкоголя, насколько я понимаю, а также курение снизился в сравнении там с 80-ми.
Ну, девочек, годами. Да вы посмотрите, вот сейчас по улице идешь, стыдно.
Их вообще нет. Да ну вы что, вы видите где-то девочек, курящих и пьющих?
Девочек курящих полно на улице, полно курящих. Девочек, которые идут сигаретами. Они не стесняются нисколько. В том-то и дело. Был период, когда было очень модно. Вот сейчас они ходят, например, босиком. Я всегда, ну не босиком, на босу ногу или без носка. Или там делают маленький носочек, или еще что-то. А что значит? Голова в холоде, ноги, живот в голоде, ноги должны быть в тепле. Это пословица, которая, она отражает все. Ноги только простудишь, все, что будет? Воспаление придатков у девочек сразу начнется. Там спайки и опять бесплодие. Поэтому к 30 годам вот эти вот диеты, значит, мода, которую навязывают, или там, предположим, стринги, как ввели эту моду, они тоже, насколько сегодняшний день, повлияли и на здоровье, в первую очередь, девочек.
А как стринги на здоровье-то влияют?
Ну, потому что они влияют, поскольку развивается инфекция. Okay. Вот и все. Да.
Ну, то есть, другими словами, вы...
К 30 годам они набирают определенный портфель всяких причин, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье. Вот и все.
Понятно. Но вам не кажется, что это все равно понятие такое, за которое, может быть, ну, которое, может быть, не следует уже больше употреблять, просто
родящих? Так нет, ну это я просто сказала. Ну, говорят, кто-то говорит, а может, кто-то и не говорит. Самое главное, понимаете, мы сегодня ничего никому не можем рекомендовать. Каждая женщина сегодня имеет право выбора. Она считает так: я получу образование, я должна получить карьеру, и я успею, может быть, и такие целеустремленные. Это ее выбор, понимаете? А другая сказала, а я нет, я получила образование, у меня вот лежит этот диплом, а я хочу быть домохозяйкой. И она рожает 3-4 детей, и хорошая мама, и хорошая, к примеру, жена с высшим образованием, к примеру. Поэтому женщина должна иметь право выбора, которое может совмещать одновременно и работу, и заниматься семьей. И такое может быть.
Ну, это понятно, что, да, конечно. Так оно так и есть, на самом деле. Но вот вопрос, почему я никогда не слышала от вас о мужчинах? Ведь на самом деле...
Про мужское здоровье, вот, между прочим, очень много, особенно в последнее время, я знаю, что у нас в Совете Федерации эту тему уже поднимали, круглый стол проводили по мужскому здоровью. Мы в Союзе женщин России, я привозила профессоров и лекцию читали, рассказывали, конференцию проводили, какое влияние и почему сегодня проблема. И о здоровье репродуктивного мужчин надо говорить как можно больше, больше и больше. Эту тему мы тоже подняли, сейчас регионам дали своим задания, чтобы они у себя проанализировали все. Если в отношении женщин мы еще как-то поднимаем и ведем разговоры, что нельзя ни в коем случае, там, если ты еще сделала первый аборт, это влияет в первую очередь на то, что будешь ты последующей мамой или не будешь и так далее. А мужчины, понимаете, они вообще никакой, в принципе, разговора
роли не играют, я поняла, да.
Да, как будто бы, да. И они как-то и стесняются на эту тему говорить, хотя я знаю, что это
очень важно. Хотелось бы, да, если бы они, может быть, участвовали чуть больше, может быть, такого не было. Слушайте, вопрос еще у меня. Вот вы сами про закон Димы Яковлева вспомнили. Сейчас вот...
Да.
Вы видели в фильме, например, там, про... которые были сняты, вот мальчик, который был усыновлен с огромными проблемами по здоровью в Соединенных Штатах Америки, он там вырос, выучился, сейчас он... там, наверное, уже закончил этот юридический институт, он помогать собирался вот людям с ограниченными возможностями, и он как раз успел, его успели усыновить до того, как этот закон был принят. Вы не пересматривали свое отношение к этой инициативе?
Я не пересматриваю решение. Очень хорошо, если этому мальчику повезло. А большая часть не повезло, потому что родители, которые покупают ребенка, потому что они же за ребенка платят агентству, в Америке, которое этим занимается, определенные деньги. Еще здесь где-то взятки какие-то давали. То есть фактически скрытая шла как бы торговля детьми. Во-вторых, бывает так, что в семью возьмут, а потом из одной семьи во второй, в третью, когда мы пытались все время разыскивать эту ребенка, которую, семья, которая усыновила, на самом деле он оказался уже в третьей семье, потому что им он потом не понравился, второй семье тоже и так далее. У них свои законы. Мы же не говорим, у нас европейские страны, которые заключили с Россией договор и выполняют условия, на основании которых мы отдаем им детей, где можно проконтролировать этого ребенка. Никто же не возражает. А американцы сказали, мы взяли, это не ваше дело. И вроде того, что не лезьте и так далее. Они не ратифицировали конвенцию о правах ребенка. Вот буквально недавно в передаче «Россия», по-моему, у Малахова показывал он парень, который приехал, нашел мать свою. Здесь ее усыновила. Тоже семья очень удачная. Папа, мама, такие приличные люди. И воспитали его, видимо, неплохо. А у него все-таки появился интерес, я хочу разыскать свою мать. Ну, он разыскал свою мать. Русского языка он не знает. Хотя в соответствии с конвенцией он должен знать и культуру, традиции, язык родной и так далее. Нет, все, он уже ничего, совершенно чужой человек.
Ну, просто я, знаете, хотела, я регулярно вижу рассказы, фотографии о том, как в наших детских домах дети с нарушениями и множественными там пороками развития и так далее, как они там живут, ну, или не живут, очень быстро, вы знаете, погибают там, потому что все-таки одно дело, когда за тобой человек ответственный следит один, есть твой значимый взрослый. Другое дело, когда тебя вот там могут покормить, не могут покормить, есть на тебя время, нет времени и так далее. Ну уж про медицинское и так далее. Тут две проблемы, и медицинская, да, и психологическая. Так вот, ну это просто страшные кадры, чудовищные там, как в каком состоянии эти дети там бывают. Просто за счет того, что они с пороками родились. Но дело в том, что ведь, Екатерина Филипповна, ведь же мы же с вами знаем, что еще с ранних, с тех прежних времен, советского времени, когда у женщины рождался ребенок больной, Что говорило общество, что говорили родные, и что думала сама женщина, что ей говорили врачи. Ей говорили, оставь его, не порти себе жизнь.
Ради может, нового, было раньше, сейчас такого
ради
нет.
Ради нового. И они отказывались, и сейчас, и до сих пор, вот это вот убеждение внутреннее, в том числе тех, кто работает в системе, первый, кто сталкивается с этой ситуацией вместе с женщиной, это врачи, там, персонал и так далее, они, ну, понятно, что женщина и так в огромном стрессе, если у нее что-то пошло не так. Так ведь это же еще и добавляет, откуда эти дети там берутся в этих детских домах. Они берутся, потому что многие женщины прямо в родильном зале от них отказываются или где-то.
Анастасия, вот вы знаете, что я поняла, о чем вы говорите. Вот если говорить, бывают хорошие учителя, бывают плохие. Бывают хорошие врачи, бывают плохие врачи. То же самое и есть дома ребенка, где дети с нарушениями, ну, имеют органические поражения, и тяжелые дети, и так далее. И я видела таких дома, в которых я просто поражалась и восхищалась нашими этими женщинами, которые ухаживали за детьми. А есть те, у которых плохие были условия и так далее. Контроль должен быть в первую очередь со стороны тех структур, которые курируют эти учреждения. Вот когда вы мне сказали про такого, ну, детей, которые с пороками, я заканчивала, когда медицинский институт, была в клинической ординатуре. Заканчивала, вернее, институт только. И у нас была практика в родильном доме. И в это время в родильном доме рождается мальчик. И рождается он без ножек. Вот все нормально, только ножек совершенно нет, понимаете? И мать от него отказывается. Приличная мама, муж у нее, как сейчас помню, летчик. Я так было жалко этого ребенка. Все. После того, как я отработала 3 года, я поступила в клиническую ординатуру. И из клинической ординатуры у нас была по программе работа в доме ребенка. Я приезжаю в дом ребенка. Там 3-летний, ну, около 4, по-моему, там лет мальчику, без ножек. Это этот мальчик без ножек, который говорит, моя мама, в общем, уехала, почему-то он мне говорил про Ленинград, за ножками. Вот это я запомнила. И потом, когда я работала заместителем заведующего областного отдела здравоохранения, мы посещали для престарелых, ну, задержка психического развития и так далее. Еще был академик Осипов, у нас на Урале возглавлял, он сейчас и здесь большой академик возглавлял. И мы как бы, попечительский совет был, и мы выехали. И знаете, я приезжаю в этот дом, и парень на веранде на коляске сидит, читает книгу, очень красивый парень, очень умный и так далее. И это этот же парень, я 3 раза с ним встретилась по жизни, представляете? И поэтому я думаю, насколько мать, вот я на его бросила. Поэтому это тоже люди разные. Одна возьмет, и она никогда его не бросит. Вот, а поэтому трудно тут, знаете, что-то такое сказать.
Ну, просто если бы, может быть, как-то, ну, если, опять же, вот вы говорите, я вижу, у вас такое мышление государственное, вы все время думаете, как система может помочь,
да,
решить какую-то проблему.
Быть, да.
Но вот, насколько мне известно, а у меня есть знакомые, у которых тоже дети и с пороками развития, много разных примеров в жизни, я сделала вывод и пришла к выводу о том, что на этом этапе, на этапе, когда женщина сталкивается с этой проблемой. Не столько женщина, кстати, но и мужчина. Давайте мы не будем забывать о том, что
да,
они вдвоем...
Ну, чаще всего мужчина бросает ее сразу, если она оставляет ребенка.
Да. И как это, конечно, институционально решить, честно говоря, я не знаю. Вот, и даже себе представить не могу. Но мне кажется, что может быть какой-то общий фон, действительно, какие-то фильмы, может быть, еще что-то могло бы это все поправить. Но дело в том, что пока у нас эта проблема есть. И есть люди, вот я хотела сказать же, которые... Я не знаю, что это за люди, потому что я не такой человек. Я бы, наверное, не смогла бы взять ребенка там откуда-то и там его воспитывать, или тем более ребенка с проблемами. Но я просто падаю ниц перед людьми, которые решаются это сделать, и с какими сложностями они. Тут с родными-то детьми не всегда там со здоровыми разберешься. А уж с проблемами тем более. Но у нас стоят все-таки некоторые ограничения. И вот я хотела вас спросить, видели ли вы ролик про геев, которые как бы видели этот вирусный, которые как бы приехали в детский дом забирать мальчика, и тут же ему платятся, значит, там из машины.
Вы знаешь,
как вы относитесь к этому?
Кстати, милая моя, я не могу вообще воспринимать то, что сегодня происходит, когда международные институты пытаются навязать нам однополые браки. Вы понимаете? Я даже знаю, как на нас кидаются, критикуют, что вы не хотите ратифицировать Стамбульскую конвенцию о профилактике насилия, семейного насилия в отношении женщин и так далее. И вы знаете, вроде как название хорошее, а когда посмотришь по этой конвенции, они пытаются даже через эту конвенцию протащить однополые браки. Вот в чем дело.
Ой, алло. Слушайте, ну, а вот в чем разница? Скажите, пожалуйста, вот если... Алло, вы меня слышите, Екатерина? Пропадает звук. Пропадает, к сожалению. Такая важная тема. Алло, да. Вот плохо слышно сейчас.
Анастасия, алло.
Вот. А сейчас
алло.
Хорошо. Слышно? А вот сейчас хорошо. Да,
алло.
Смотрите.
Я хочу сказать, мы за традиционную семью. И на эту тему это государственная политика. И мы сейчас традиционную семью прописываем в поправках Конституции.
Вот я очень буду поняла рада. Это, да, тоже я это увидела, но у меня к вам вопрос тут же сразу. Вот смотрите, у меня было впечатление, вот как у жителя просто страны, который там родился в конце 70-х, и вот все это время живет, что... У нас абсолютно люди индифферентно к этому вопросу вообще всегда относились. Что в прежние времена это, во-первых, было.
Было, но закрытая было. Тема была.
Ну, абсолютно. Да. И никого это особенно не волновало. Это даже не было как бы поводом для... ну, вообще ни для чего. Это не было даже темой в обществе. Просто все это как-то, оно как-то существовало, и никому и дела до этого не было, по большому счету. Потом, значит, 90-е годы, там группа Тату был такой небольшой, значит, такой всплеск интереса к этой теме. И потом начались, значит, это телевидение, которое там пытается нащупать, кого люди больше хотят видеть, рептилоидов там, или какие бывают виды там всяких перверсий и так далее. Это все рассматривалось. Ну, это тоже надоедает со временем, я должна сказать. То есть, может быть, интересно там первое время, или там в подростковом возрасте ты этим интересуешься просто как... интерес просто у тебя есть, потому что ты вообще этот мир для себя там открываешь. Но дело в том, что вообще разница, мне кажется, у нас люди не испытывают ни гнева, никакого, ничего такого. Разницы вообще, по большому счету, никакой нет. То есть у вас там, например, коллега какой-нибудь или там певец какой-то на эстраде стоит, или что-то, ну вот вы смотрите, или актер, вот вам нравится, как он играет, или нет, или нравится, как работает коллега, например, он профессионал в своем деле. И вот дальше вопрос уже того, где, как, чего, с кем он это делает. Не, они вообще-то, на самом деле, с точки зрения нашей морали с вами, мне кажется, они вообще не важны, эти вопросы. И возникает у меня тогда следовательно вопрос, а в чем проблема-то, если люди живут в партнерстве, в каком-то там, ну, у них есть общий быт, почему они не могут на законодательном уровне
зачем? Не-не-не, Анастасия, даже не хочу, эту тему у нас закрыта. И я считаю, мы правильно это сделали, когда поставим точку Конституции. Мы не будем это обсуждать. Почему у нас можно, почему нельзя? Традиционная российская семья только мужчина и женщина. Вот и все.
Но не геи. Но это же делается для того, чтобы просто людям...
Больные люди, я только так считаю.
Извиняюсь. А у вас есть знакомые такие? Скажите, пожалуйста.
Знаете, что я их сразу вижу на расстоянии. Вот прямо у меня сразу отношение к этим людям, особенно когда в парикмахерскую придешь или еще нет. Я очень знаю, конечно, и полно многих знаю.
А вот ну, ваши
надо быть терпимым к этому, говорят, толерантность и так далее. Ну, Конституция будет прописана, самый главный основной закон. Я буду, по крайней мере, спокойна в этом плане. А то, когда начинают говорить, давайте мы федеральный закон, давайте мы им разрешим парад, давайте мы этим и так далее. Не тем надо заниматься. Нету и так мужественных мужиков. Я почему сказала?
А вы сторонница мачизма? Вам нравятся такие мачо мужественные, которые там со шрамом через все лицо, с волевым подбородком?
Ну почему? Они обязательно со шрамом через все лицо. Есть интеллигентные в очках, без шрама. Но они очень ответственные и отвечают за свою семью. Буквально недавно фильм показывали документально. Я смотрела, замечательный парень, у которого трое детей, они взяли девочку еще приемную и мама. Замечательный, интеллигентный молодой человек, который все умеет делать своими руками. А когда сейчас у нас, извиняюсь, мальчики не могут прибить молотком гвоздь, то мне вообще смешно.
Ну, а может, он не может гвоздь прибить, а может, он настроить вам может захват видео и звука с компьютера и сделать так, чтобы у вас там появилась анимация на этом самом. Знаете, это тоже это сложно, я вам могу сказать, я пыталась разобраться.
Этот вопрос очень сложный, я все время с внуком из-за этого тоже спорю, потому что он говорит, бабушка, это время другое. Я говорю, надо читать, а он сидит условно там.
Ну да, это ерунда занимается, так, какая-то борьба.
Да, это я считаю, что ерунда.
Ну, может быть,
это
а может быть,
нет.
Знаете, люди марсоходами управляют из дома. Представляете себе? Марсоходами.
Ну до чего прогресс пошел? Но это неинтересно. Это просто неинтересно. Это тогда вообще сидеть, ни общения, ничего. Вот сейчас дистанционное обучение было, и мне просто жалко. Я вот посмотрела, как там, ну, тренировки по часу у него тоже на дистанционный, поскольку футболом сейчас нельзя заниматься. Он ходит в чертанную секцию. Вот это тоже, в общем-то, проблема. И поэтому, когда нет общения вот среди людей, нет контакта, нет общения с преподавателем, с друзьями, это не учеба, никакая учеба, ее никогда, дистанционная, это не будущее, не знаю, может быть, это можно дополнительное еще какое-то образование там получить, но чтобы получить основное образование дистанционно, нет.
Ну нет, а это же, ну все же знают, что это временно, потом
можно... Ну некоторые говорят, что это будущее наше.
Ну, будущее отчасти. Вот мы с вами сейчас ведем программу. Очень много, кстати, людей нам пишут смс, и я тут уже даже не думаю зачитывать, уже у нас времени мало осталось, но очень большой отклик на наш с вами разговор.
Ну, хорошо,
но мы с вами ведем же удаленно, не видим друг друга. А обратите внимание, ведь разговор же состоялся, тем не менее. Это же интересно.
Ну, да.
Вам не нужно было никуда ехать и так далее.
Ладно.
Ну, в этом смысле. И, между прочим, это было благодаря тому, что несколько мальчиков, которые не могли забить гвоздь, нам это устроили с вами.
Ну, то есть, вот. Ну это нет. Ну, я не совершенно, это понимаю, же не обязательно. Но я считаю, что мужчина должен уметь, извиняюсь, и что-то делать, и отремонтировать, и починить.
Знаете, а мне было обидно что мне все время... Я очень любила рули. И были такие педальные машинки, которых не было, на самом деле, ни у кого, а советские. Вы знаете, педальку крутишь и руль поворачиваешь. У нас в детском саду. Я прямо обожала. Я очень любила лазить по деревьям. И мне все говорили, это для мальчиков. Ну, как бы такое было подтекст. Вот тебе кукла. А я говорила, что мне ваша кукла? Там футбол. Вот в квадрат мы должны пойти поиграть. Я хотела, меня не брали там. Я говорила, ну, пожалуйста. И вот мы, значит, там... И вы знаете, это, ну... Вот про, как раз говоря, про стереотипы, действительно же не всем подходят эти вещи. Поэтому как бы так сокрушаться на тему, что этого нет в массе, это в массе есть все равно в массе все происходит так, как оно происходит. А если мы будем давить всякие исключения, мне кажется, ну это...
Ну никто не говорит, что именно так. Каждый должен иметь, у каждого свое видение на того или иного человека. Вот я воспринимаю мужчину только вот в таком плане, что мужчина должен иметь ответственность за семью, в первую очередь, чтобы он мог принести какие-то доходы дополнительные в семью. Для этого надо работать просто. И когда говорит, вот нет работы, там надо, или дайте на такую зарплату, чтобы... Когда человек хочет заработать, он всегда может заработать. Не надо лениться. Немножко лени стало наших много, извиняюсь, у мужчин. Вот. Ну и потом я серьезно говорю, что-то можно, конечно, взять, выбросить и купить, а можно было бы взять и отремонтировать. Вот. И поэтому я вот, например, многое привыкла сама руками тоже делать, если что-то могу. То есть у меня в холодильнике испортилась лампочка. Ну, думаю, боже мой, потом наконец-то поняла, что надо взять отвертку. Но у меня этой отвертки не было, которая отвернула. Я потом отвернула, сходила лампочку и поставила, к примеру. Вот. Или надо вызвать мастера.
Ну вот. Ну да, нет, лампочки в холодильнике я тоже поменяла. А вот уже фреон не зальешь самостоятельно. Приходится действительно специалистов вызывать. И, значит, он работает.
Это
обычно, кстати говоря, мужчина. Ни разу женщина не приехала мне чинить ни стиральную машину, ни
холодильник. Не, мужчина должен быть мужественным и сильным. Он должен быть постоять. Он должен уметь дать сдачу. Вы понимаете?
Ну и пусть один мужчина будет не таким, пусть он будет жеманным и так далее. Это же весело.
Ну, жеманный, мажорный, вот эти воздушные такие монеты.
Ну ладно, пусть цветут все 100 цветов. Екатерина Филипповна, спасибо вам большое за то, то, что пожалуйста, вы согласились с нами поговорить. Мы говорили
ладно,
в целом
о том,
как нам устроиться, как нам обустроить Россию. Председатель Союза женщин России была сегодня с нами в эфире. Всем пока, слушаем новости.